Здравствуйте, сегодня четверг, 21 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Депутаты муниципального образования Смольнинской опубликовали обращение к Владимиру Путину с требованием вернуть домой мобилизованных военнослужащих. Исламистская радикальная группировка «Хамас» отвергла предложение Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение 40 заложников. Клип на песню Николая Баскова «Странник» оштрафован за так называемую пропаганду ЛГБТ. Также сегодня.
Я понимаю, что когда приезжает президент, улицы готовы вылизывать зубными щетками и языками наши чиновники. Его возят по тем улицам, где убрано. Если президент бы разочек прошелся по условному свечному переулку или условной разъезжей улице и пару раз бы упал, я думаю, что после второго падения Александр Дмитриевич уже искал бы себе новую работу.
Почему лед и снег на крышах домов уже многие годы оборачиваются коммунальной катастрофой в родном для Владимира Путина Петербурге и в других городах России? Депутаты муниципального образования Смольнинского в Петербурге Дмитрий Болтруков, Дмитрий Полюга, Екатерина Кузнецова и Никита Юферев записали обращение к Владимиру Путину с требованием вернуть домой призванных уже больше года назад мобилизованных военнослужащих. Обращение опубликовал телеграм-канал «Сота Вижн». Депутаты муниципального образования Смольнинского стали широко известны после того, как обратились в Государственную Думу России с требованием объявить импичмент за государственную измену Владимиру Путину, который, по их мнению, начав войну в Украине, уничтожил лучшие подразделения российской армии, вредит российской экономике и способствует расширению Североатлантического союза на восток. Вскоре после этого на пятерых депутатов были составлены протоколы о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Но давайте послушаем новое обращение депутатов муниципального образования «Смольнинское».
Президент Путин, мы требуем вернуть мобилизованных домой. Больше года назад вы подписали указ о мобилизации. Вы вырвали 300 тысяч мужчин из обычной жизни и бросили их на войну против Украины. Война, которую вы начали, не имеет ни цели, ни смысла и принесла лишь страдания.
Вы уже помиловали 5 тысяч заключенных. Убийцы, насильники, маньяки получили президентский указ о помиловании и возможность вернуться домой через полгода службы.
Временем мобилизованные уже 15 месяцев находятся на фронте. Они устали. И неизвестно, когда это закончится. Их семьи ждут их дома.
Мы требуем. Подпишите указ о демобилизации и прекращении войны. Сделайте подарок российским семьям. Верните к Новому году отцов, мужей и сыновей. Хватит. Навоевались. Время вернуться домой.
Верните мобилизованных домой.
Верните мобилизованных домой.
Это были депутаты муниципального образования Смольнинское в Петербурге Дмитрий Болтруков, Дмитрий Полюга, Екатерина Кузнецова и Никита Юферев. И, как я уже рассказывал, Министерство обороны России подтвердило буквально вчера, что срок службы мобилизованных истечет только после подписания соответствующего президентского указа об окончании так называемой частичной мобилизации, а иные сроки окончания службы мобилизованных определять, по мнению ведомства, нецелесообразно. Ну а сегодня Владимир Путин поручил Министерству обороны провести осенний призыв будущего года через единый реестр военнообязанных, а также обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и сформировать электронные повестки. Об этом говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными по вопросам единого реестра электронных повесток Путин назначил министра обороны Сергея Шойгу и главу Минцифры Максута Шадаева. Сообщается, что доклады по итогам поручения они должны представить 15 января по поводу внедрения единого реестра до 1 ноября будущего года. О том, что в реальности будут представлять собой эти нововведения, расскажет корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский.
Значит, что теперь военкоматы не будут бегать за призывниками, им придется приходить самим. Если раньше от повестки можно было уехать в другой город или даже просто съехать с квартиры, в которой ты прописан, то теперь она тебя догонит в электронном виде, и Минобороны будет использовать электронный единый реестр всех лиц, кто состоит или должен даже состоять на воинском учете. А доступ в личный кабинет по умолчанию автоматически предоставляется всем. Ну, то есть такая игра без возможности из нее выйти. То есть не получить эту повестку теперь фактически невозможно. возможно. И все работодатели в России тоже получат сведения о воинском учете, чтобы потенциального уклониста не взяли на работу или, если он уже работает, передали военкому. Новая система должна заработать уже на осеннем призыве 2024 года, но вот в организации «Идите лесом» вспоминают, что такой реестр уже должен был заработать на осеннем призыве этого года, но ничего не заработало.
Любой человек, который хоть раз в жизни был в военкомате, он прекрасно знает. Вообще, не то, что высокие технологии, какие-то технологии в военкомате – это большая редкость, это вообще чужеродная материя для них. У них как бы одна технология – ручка, бумажка, усы и форма. Никакой другой технологии у них не существует.
В апреле этого года Госдума приняла поправки, по которым в России создается единый реестр военнообязанных. Ну вот, правда, после предыдущего осеннего призыва было сообщение, что не заработал этот реестр. Ну, там должны быть сведения о состоянии здоровья, образования, месте жительства и работы призывников. Информацию в этот реестр будут передавать суды, медицинские учреждения, налоговая служба, пенсионный фонд, вузы, местные органы власти, ну и так далее. Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на свои источники вчера сообщила, что граждане, не заплатившие алименты, могут стать целевой аудиторией для военкомов, то есть получать электронные повестки в первых очередях. Напомню, что в 2024 году Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников, что, впрочем, не отменяет набора призывников по так называемой частичной мобилизации.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского. Время свободы. Палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, отклонила предложение Израиля приостановить боевые действия в секторе Газа на неделю в обмен на освобождение примерно 40 израильских заложников. В среду один из лидеров «Хамас», Исмаил Ханье, провел в Каире переговоры с представителями египетских властей о возможности новой гуманитарной паузы в секторе Газа. Однако эта встреча закончилась безрезультатно. Как сообщает американская газета Wall Street Journal, члены возглавляемой Ханьей делегации заявили египетским посредникам, что Израиль должен прежде всего прекратить наступление в секторе Газа и вывести оттуда свои войска, и только после этого можно будет обсуждать какую-либо потенциальную сделку. При этом, как отмечает корреспондент BBC Йоланда Кнел, хотя до полного прекращения огня в секторе Газа еще далеко, визит Ханьи в Египет служит признаком того, что новая пауза в боевых действиях между Израилем и Хамас все-таки в обозримом будущем возможно. Мой собеседник, главный редактор ведущего русскоязычного издания «Израиля Ньюс.ру» Евгений Финкель.
Насколько я понимаю, в данном случае инициатива о перемирии исходила именно от Израиля. Израиль добился каких-то военных успехов. А что, по-вашему, заставило Израиль выйти с такой инициативой, которую Хамас в результате отверг?
Во-первых, Израиль не выходил с инициативой о перемирии. Израиль выходил с инициативы о временном прекращении огня. И это всячески подчеркивалось и в прошлый раз, когда в ноябре происходил так называемый обмен пленными, и сейчас. Израиль пошел на это по очевидной совершенно причине, потому что власти Израиля делают все возможное для того, чтобы спасти как можно больше заложников, которые находятся в Газе уже 76-й день. В список были включены, насколько нам известно, предполагаемый список, остававшиеся в заложниках женщины, не военнослужащие, пожилые мужчины и люди, которые страдают тяжелыми болезнями или получили ранения, и им не могут оказать в Газе должной медицинской помощи. Всего там список было от 30 до 40 человек, насколько нам известно. Вот и вся мотивация. Да, действительно, армия обороны Израиля достигла значительных успехов и держит сейчас под контролем большую часть территории сектора Газа. К сожалению, там очень большие разрушения и очень значительные человеческие потери, но война, что поделать. А почему Хамас отказался, это уже другой разговор. Да? То есть Хамас очевидным образом чувствует, что тревога, сейчас она пройдет, я ее отменю. Далеко от нас, все хорошо. Хамас понимает, что в прошлый раз они не достигли значительных успехов, с одной стороны. То есть обмен не дал им, по большому счету, ничего, кроме того, что они отпустили большую часть заложников. Израиль за прошедшие недели задержал, может быть, больше, чем отпустил в рамках этого обмена. Да? Поэтому, в общем, все это не очень эффективно. И, кроме всего прочего, в прошлый раз не вышел из Сирии ни один заключенный с кровью на руках, не было людей с тяжелыми статьями за убийство и тому подобное. А теперь Хамас видимо, хочет вернуться к формуле, которая изначально обсуждалась, которая не устраивает Израиль, формула «все на всех». Да, для того, чтобы прийти к подобному соглашению, нужно тянуть время, отказываться от переговоров, всячески провоцировать новые и новые жертвы со всех сторон. Международное давление на Израиль будет на этом фоне усиливаться. Хамас на это рассчитывает и полагает, что в какой-то момент Израиль убедят вести обмен «все на всех», и тогда это будет объявлено как большая победа организации под названием «Хамас».
А убедят ли Израиль вести обмен «всех на всех»?
Ну, это очень сложный вопрос. Судя по декларациям, судя по заявлениям господина Нетаньяху, скажем, в том числе прозвучавшему вчера, нет, не убедят. Но мы понимаем прекрасно, что есть у нас главный стратегический союзник Соединенные Штаты Америки, позиция которых может меняться, и может меняться не в ту сторону, которая устроила бы наше руководство. И вполне возможно, что давление будет усиливаться, и оно усиливается, потому что пока не очень понятно, что делать дальше. Большая часть жилищного фонда сектора Газа разрушена. Дальше никто не знает.
Моим собеседником был главный редактор ведущего русскоязычного издания Израиля «Ньюс.ру» Евгений Финкель. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня в подмосковных Люберцах скончался один из пострадавших при падении ледяной глыбы на людей, стоявших в очереди в военкомат для уточнения личных данных. Всего были госпитализированы 4 человека. Момент падения кучи снега и льда попал на видеокамер наблюдения. На записи видна очередь из десятков людей и то, как они убегают после того, как упала глыба льда. Некоторые остаются лежать на земле. Сообщения о нанесении увечий и даже гибели людей при падении сосудов улик и снега приходит сейчас в России отовсюду. Не исключение и родной для Владимира Путина Петербург, где любое резкое изменение погоды зимой уже много-много лет приводит к настоящей коммунальной катастрофе. О том, почему так происходит, я спросил у депутата Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.
Потому что вместо того, чтобы менять девочек, двигают кровати. Это если коротко. Если чуть подлиннее, потому что ужасающая профессиональная непригодность, начиная с губернатора. Губернатор озабочен только непрерывным прославлением президента, заявляя о том, что все, что происходит в городе, все благодаря президенту. У меня естественный вопрос. А вот эта коммунальная катастрофа тоже благодаря президенту? То, что невозможно пройти по улицам в центре города, по-моему, благодаря президенту. То, что с крыш падают сосульки, люди получают травмы вплоть до смертельных благодаря президенту, гололед благодаря президенту, нет? Если все, так все. А если благодаря президенту только хорошее, то хочется спросить, благодаря кому вот это плохое? Может, благодаря губернатору тогда, почему он еще на своей должности? Это все было бы смешно, если не было бы печально. Много лет говорим об одном и том же. Об утеплении чердаков, о необходимости в пиковые периоды там, срочного найма людей для ручной уборки, о прозрачности закупок техники, о том, чтобы персонально отвечали руководители коммунальных служб за уборку улиц, уборку крыш. Никто ни за что не отвечает. Иногда их меняют, но без всякой связи с качеством работы. Приходят новые, говорят, сейчас мы изменим систему, все будет зашибись на следующий год. Наступает следующий год, все ровно то же самое. Только никто уже не вспоминает, что они говорили год тому назад. У меня-то память хорошая, я это помню. И от всего этого становится крайне грустно. Но ключевая причина же понятна совершенно. Губернатор озабочен только благоволением президента. Поэтому все время его хвалят. Я понимаю, что когда приезжает президент, улицы готовы вылизывать зубными щетками и языками наши чиновники. Его возят по тем улицам, где убрано. Если президент бы разочек прошелся по условному свечному переулку или условной разъезжей улице и пару раз бы упал, я думаю, что после второго падения Александр Дмитриевич уже искал бы себе новую работу. И не факт, что нашел бы. Но этого не происходит, как мы понимаем. Вот в этом причина, что высшая городская власть не чувствует никак своей зависимости от граждан. Она уверена, что на ближайших выборах опять сильных конкурентов не допустят, а результаты, если надо, перепишут. И все будет хорошо. Главное быть в милости у президента, которого, повторяю, возят по чищенным улицам и на которого не падают сосульки.
Мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Петербурга Борисом Вишневским. Вы слушаете «Время свободы». Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском объявило об увольнении руководителей ведущих государственных средств массовой информации. В соответствующем заявлении Министерства культуры говорится, что увольнения были проведены, чтобы, цитата, «восстановить беспристрастность средств массовой информации». По итогам прошедших в октябре выборов в Польше, партия «Право и справедливость» заняла первое место, однако ей не удалось найти союзников, чтобы создать правящую коалицию. В итоге власть получила демократическая оппозиционная партия «Гражданская коалиция» во главе с нынешним премьер-министром Дональдом Туском. Основными ее предвыборными обещаниями были так называемая «перезагрузка» и «отказ от консервативного поворота». Я попросил живущего в Варшаве политического аналитика Виталия Цыганкова подробнее рассказать о смене руководства польских госсми и о реакции на это в польском обществе.
19 декабря министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич назначил новых руководителей общественных средств массовой информации – польское радио, польское телевидение и польское агентство печати. Также министр созвал новые наблюдательные советы этих компаний, которые назначили новые правления. Ну и вот последние дни вокруг, прежде всего, польского телевидения такие наблюдаются митинги, пикеты, очень такие неоднозначные видео, где приходят туда политики и бывшие правящие партии «Право и справедливость», теперь оппозиционные, которые отстаивают, выступают против этих изменений. Ну, можно сказать, что необходимость такого вот решения заменить руководителей средств массовой информации, она была юридически вызвана постановлением Сейма о восстановлении правопорядка, а также беспристрастности и достоверности общественных средств массовой информации польского агентства печати. То есть перед этим, буквально за несколько дней, Сейм, где сейчас большинство составляет новая правящая коалиция, напомним, 11 декабря было создано новое правительство Польши по результатам выборов, которые прошли осенью. И вот эта новая правящая коалиция приняла такое постановление, в результате которого решила, что нужно заменить бывших руководителей средств массовой информации. Но поскольку можно сказать, что за те годы, когда в Польше было правительство ПИС, «Право и справедливости», критики этой партии заявляли, что вот эти средства массовой информации, общественные, стали средством пропаганды. И даже можно сказать, что за время правления партии «Право и справедливость» Польша опустилась с 18 на 57 место во всемирном индексе «Свобода прессы». Около трети всех жителей страны, они смотрят вот эти государственные, как иногда называют, но на самом деле они общественные вещатели. И поэтому можно объяснить, почему такая яркая политическая борьба развернулась сейчас вокруг смены руководителей этих СМИ. Можно сказать, что президент Польши Анджей Дуда, он определил ситуацию с польским телевидением как нарушение Конституции и заявил, что изменения в государственных СМИ должны осуществляться через парламент, сохраняя при этом политическую культуру, а не через силу. И сенатор от гражданской платформы, которая сейчас правящая гражданская платформа, Грегорис Схихина, заявил, что правящая коалиция будет сотрудничать с президентом по вопросам изменений в общественных СМИ. Он подчеркнул, что политический класс должен сообща найти формулу, как сделать общественное телевидение беспартийным. Ну а пока что вот сигнал канала польского общественного телевидения ТВП-Инфо был отключен, и передачи, такие новостные, Телеэкспресс, Панорама, новости не транслируются. Пока транслируются в основном фильмы, а продолжаются пикеты. Политики теперь уже оппозиционного «Права и справедливости» протестуют против изменений перед зданием польского телевидения. Туда приходят и обычные люди. Так что борьба продолжается, и она вот будет идти как и в юридической сфере, так и в сфере таких массовых протестов. Но в любом случае большинство поляков согласны с тем, что такая однозначность, именно политическая ангажированность того общественного телевидения, которое было за время правления партии «Право и справедливость», это не является нормальным. Многие даже сравнивают это с белорусскими СМИ, что это такой лукашизм на польском телевидении. Но в любом случае очевидно, что так продолжаться при новой власти не могло. Ну а насколько эти изменения, скажут, будут очередным элементом раскола польской политики, можно будет наблюдать в ближайшие дни.
О смене руководства польских государственных средств массовой информации и о реакции на это в польском обществе рассказывал живущий в Варшаве политический аналитик Виталий Цыганков. «Время свободы». Отмечающий сегодня в заключении свой день рождения бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал предвыборную кампанию своей партии «Единое национальное движение» и начал ее с обещания, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах в Грузии в следующем году страна сможет вступить в Европейский Союз уже в 2028 году. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси проходят сразу три судебных процесса по делам экс-президента Саакашвили. В начале каждого судебного заседания бывший президент выступает с политическими заявлениями. В ходе прямого включения из больничной палаты элитной тбилисской частной клиники «Вивамеди», где лечится с мая 2022 года. После политических заявлений Саакашвили отключает связь, то есть не принимает участия в судебных слушаниях. На этот раз экс-президент говорил об европейских перспективах Грузии. «Я гарантирую, что 4 года спустя после смены власти наша страна станет полноправным членом ЕС», провозгласил Михаил Саакашвили, имея в виду парламентские выборы, намеченные на октябрь следующего года. При этом он утверждал, что никогда ни в чем не обманывал своих избирателей и сторонников. Цитирую: «Я ведь пошел на смертельный риск и приехал, чтобы помочь своему народу и тем самым выполнил обещание вернуться», заявил Саакашвили, напоминая о событиях октября 2021 года, когда бывшего главу государства грузинские спецслужбы арестовали в тбилисской конспиративной квартире после того, как он тайно вернулся на родину из Украины, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами. Основной акцент предвыборной кампании не случайен. По всем опросам, более 80% граждан Грузии поддерживают вступление в ЕС. Недавно Тбилиси получил от Брюсселя статус официального кандидата в члены Европейского Союза. Но насколько европейская интеграция Грузии зависит от смены власти? Ведь Саакашвили явно имеет в виду, что при нынешней правящей партии «Грузинская мечта» кавказской стране придется очень долго ждать вожделенного членства в ЕС. На этот вопрос «Радио Свобода» ответил профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
Это зависит больше от ЕС, чем от смены власти в Грузии, которая очень многое зависит от исхода войны в Украине, конечно, в первую очередь. С какой формы будет Евросоюз?
То есть вы считаете, что выборы в Грузии не будут иметь какого-то значения для этого?
Конечно, гораздо важнее, в какой форме будет Евросоюз находиться. Это, конечно, просто передвыборный ход, больше ничего.
Заявил господин Шарашенидзе. В недавнем прошлом нам часто приходилось говорить о состоянии здоровья бывшего президента. На этот раз он выглядел бодро, явно прибавил в весе, и в целом он всячески демонстрирует готовность к борьбе, оставаясь наиболее крупным и популярным грузинским оппозиционным политиком. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы».
Советское общество было целомудренным до изумления. Иначе не осознать, например, как могли зрители не насторожиться при виде пылких объяснений в любви, которыми обмениваются Марк Бернес и Борис Андреев в популярнейшей кинокартине военных лет «Два бойца». Но мужская, да еще фронтовая дружба ставилась выше женско-мужской любви и пользовалась тем же лексиконом. Так что ничего такого ни актерам, ни зрителям в голову не приходило. И вообще, про гомосексуализм, если и слыхали, то в него не верили. То-то вся страна распевала чудный романс «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг», не подозревая, что исполняет гимн однополой любви. Ее автор Вадим Козин дважды отсидел по статье за мужеложство.
Вот этот отрывок из книги Петра Вайля «Стихи про меня», хоть и написанные совершенно по другому поводу, мне немедленно вспомнился после того, как я услышал о том, что телеканал .ТВ оштрафован за так называемую пропаганду ЛГБТ, за показ клипа 11-летней давности на песню в исполнении Николая Баскова «Странник». Согласно постановлению суда, в клипе видно, что отношения главного героя с другим мужчиной носят романтический характер. Вообще, в этом судебном решении и в обращении Роскомнадзора много смешных формулировок, но дело не в этом. Как мне кажется, теперь, наверное, стоит напрячься телеканалу «Звезда» и другим патриотическим каналам, любящим показывать советские фильмы о войне и другие патриотические ленты. Сцен, к примеру, с мужскими поцелуями там огромное количество, и почему на них в советское время не обращали внимания, Петр Вайль объяснил только что. Зато теперь для доносчиков раздолье. А вот как музыкальный критик Артемий Троицкий объясняет штрафы за показ клипа Баскова, ну или недавний штраф из-за показа клипа Сергея Лазарева, где так называемую пропаганду ЛГБТ усмотрели в переплетении женских рук.
Эти ребята, и Басков, и Киркоров, и там и куча им подобных, естественно, они все будут теперь сидеть тише воды и ниже травы с одной стороны, ни в коем случае не давать просто ни малейших сигналов о том, какова их сексуальная ориентация. Вот это с одной стороны, а с другой стороны, они будут тем более рьяно выказывать свою любовь и уважение к нынешней власти, ее новым законам, в том числе этим ЛГБТшным, ну, естественно, к поддержке войны в Украине.
Это был музыкальный критик Артемий Троицкий. Николай Басков, который нынешний штраф никак не прокомментировал, как известно, сейчас обещает по 1 000 000 рублей тем, кто подобьет танк «Леопард» немецкого производства в Украине. Кто-то из звезд участвует в так называемых Z-концертах, кто-то вошел в предвыборный штаб Владимира Путина. И мало кто обратил внимание, кстати, что партнером Баскова по оштрафованному клипу «Странник» является никто иной, как Вячеслав Манучаров. Это актер, ведущий сейчас YouTube-канал «Эмпатия Манучи», куда он приглашает известных личностей, поддержавших войну в Украине. А летом он еще и дебютировал как театральный режиссер, поставив в Театре Моссовета спектакль о событиях в Донбассе. 10 лет назад на съемках клипа «Странник» Вячеслав Манучаров высказывался о своем участии в клипе так. Любопытно, подтвердил бы он эти слова и сегодня.
Твоя для меня.
Я в восторге, мне кажется, это видно. Петербург, Юсупский музей, интеллигентная творческая группа, классический репертуар, друзья, коллеги, единомышленники, люди с одной группой крови.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».